Дорогие братья и сестры, наш эфир продолжает беседы о вечном. И сегодня мы после долгого перерыва встречаемся с клириком храма святых апостолов Петра и Павла города Полевской Свердловской области, священником Никитой Заболотновым. Наверное, надо сказать, перед тем, как объявить нашу сегодняшнюю тему, что у вас, отец Никита, есть образование, не знаю, второе или первое высшее, связанное с педагогикой, правильно?
И я закончил РГППУ, университет педагогический, да, по кафедре социальной педагогики.
То есть сегодняшний наш разговор, он не только со священником, но и с педагогом. Это важно, потому что вот тема, которую вы сегодня предложили для разговора, она связана, опять же, с воспитанием подростков и взаимодействием родителей и подростков. И, насколько я понимаю, тема такая – подросток и гаджеты. Вот сейчас я посмотрела в новостях, посмотрела в интернет-поиске, что эта проблема, в общем, уже приобретает такой международный характер. Не только у нас психологи, родители, педагоги озабочены зависимостью подростков от гаджетов, которые уже сродни наркотической, но и, в общем, везде, наверное, во всем мире, ну, в Европе прежде всего, в Европе, в Америке, там, где у родителей есть деньги на то, чтобы приобретать подобные игрушки в кавычках своим детям, везде эта проблема есть. Вот как она видится вам? Вы в основном общаетесь, наверное, все-таки с детьми из православных семей, но, как я понимаю, наверное, и в таких семьях эта проблема есть.
Ну, вообще, с этой проблемой, конечно же, человечество сталкивается впервые, так как мы сейчас проживаем такое особое время, когда действительно слова Экклезиаста о том, что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, они уже во многом касаются только взаимоотношения людей, но не того, что нас окружает, так как окружающий мир меняется очень стремительно. И тот конфликт отцов и детей, который был всегда и в древности, и при Гомере, и при Тургеневе, он сейчас приобретает особую остроту именно потому, что действительно подростки, молодые люди, они начинают жить уже в другом мире. И многих православных христиан, родителей, это очень сильно заботит. Я сталкиваюсь и с церковными ребятами, и не с церковными ребятами. И я вижу, что это как определенный дух времени затрагивает, ну, практически всех. И, конечно, те родители, которые так или иначе заботятся о будущем своих детей, переживают за них, они очень обеспокоены. Обеспокоены они в первую очередь тем, к чему это приведет. И я думаю, что второй момент, что же в жизни ребенка заменяет вот эти вот гаджеты. Потому что известно, святое место пусто не бывает. И что из жизни ребенка вычеркивается, когда там появляются современные средства коммуникации. Чем это все кончится, мы сказать не можем, потому что заглянуть сейчас даже на 20 лет вперед очень сложно. Ну, вспомним 20 лет назад, какой-нибудь там 93-94 год, мы даже и подумать не могли, что у каждого человека будет не то что личный сотовый телефон, по которому его можно будет вызвонить в любое время и найти в любом месте, но и что-то более современное, маленький карманный компьютер, который можно брать с собой, что персональные компьютеры появятся в каждой семье с любым практически достатком. Поэтому что будет через 20 лет, сказать очень сложно. Что касается вот современного отношения к этим средствам неба, об этом и хотелось сегодня поговорить.
Действительно, мир меняется настолько быстро, что мы психологически, наверное, не очень успеваем к этому даже приспособиться, мы, взрослые люди. Я вспоминаю, как, ну, наверное, это было лет 15, может быть, 18 назад, сейчас уже сложно сказать, когда только-только появились мобильные телефоны. Когда они были не то, что не у всех, а они были редкостью. И вот у меня такой телефон появился, самый простой, самая простая модель. И я помню, как, когда мне звонили, а я ехала при этом в транспорте, я чуть не шепотом говорила, что я сейчас говорить не могу, я еду в транспорте, потому что, ну, понятно, была реакция людей. Как-то все вот оборачивались, так вот смотрели на тебя. Ты обращал на себя внимание этим мобильным телефоном. Теперь нас не удивляет мобильный телефон ни в руках пенсионерки, ни даже в руках человека, который, в общем, по всем признакам похож на практически на бездомного. То есть это настолько стало распространено, ну и, естественно, в руках маленького ребенка, там лет 5-6, нас тоже уже это не удивляет. Может быть, наши тревоги как-то преувеличены, но вот 20 лет назад действительно трудно было себе это представить. Сейчас нам трудно представить уже, как мы обходились без мобильных телефонов, как мы отслеживали вообще своих детей, то есть наши родители, как вот они вообще могли жить в конкретный момент времени, не зная, где ребенок, не имея возможности с ним связаться. Вот он задержался на час, и тебе даже некуда позвонить, чтобы уточнить, куда он пропал, как вот жили. И возникает вопрос, может быть, через 10 лет уже и тревог таких не будет? Настолько обыденным станет общение человека вот с этими устройствами, настолько это станет привычным, что и тревоги никакой не будет уже вызывать.
Я думаю, что здесь нам нужно взглянуть на эту проблему просто с разных сторон. И как христиане мы должны на нее посмотреть по-христиански, немножко отойдя от того представления, которое нам навязывает время. Дело в том, что судить дух времени – дело весьма и весьма неблагодарное. Поэтому мы от этого отойдем и посмотрим на современные средства связи с другой стороны и подумаем, давайте, а что же мы можем сделать для того, чтобы познакомить наших детей с тем миром, который нам близок и дорог. Ведь, по сути дела, о чем, за что переживают современные многие родители? Они переживают за то, что тот мир, который им близок и дорог, который они знают и который для них родной, он уже не такой родной для их детей, и они не могут в полной мере их познакомить с этим.
А что вы подразумеваете под миром взрослых людей, с которыми дети уже не знакомы?
Подразумеваю тот мир, который они видят в своем детстве. То есть каждый, вспоминая свое детство, естественно, проецирует эти воспоминания и на своих детей. Если я в детстве бегал и играл в то-то, то-то, то мне хочется, чтобы ребенок делал то же самое. Почему? Ну, это инстинктивно. Человек в детстве чувствует себя счастливым, беззаботным, и ему хочется, чтобы его ребенок точно так же жил, точно так же чувствовал. Нам всем кажется, что именно наше детство было светлое. Слава Богу, у многих из нас оно не было омрачено ни войной, ни какими-то особыми социально-политическими катаклизмами. И поэтому вот это вот наше детство, нам хочется им поделиться этим кусочком света, какого-то счастья такого. А мы видим, что дети растут по-другому, и это, в общем-то, вызывает беспокойство. А другие родители, они начинают развивать мысль, что вот если ты сейчас круглосуточно сидишь за этими гаджетами, то что же будет в будущем? Ты превратишься в робота, в киборга. Я слышал, как отчитывают подобных подростков. Смысла в этом нет абсолютно. То есть для ребенка те ценности, о которых мы говорим, они где-то еще не являются ценностями. И поэтому навязать их у нас не получится. Мы можем вот так дипломатично, аккуратно, с благоговением, можно сказать, познакомить с ними. Вот это возможно. Но навязать эти ценности мы не сможем, мы скорее его оттолкнем от этого. Он живет в другом обществе, в другом мире, где другие ценности, где люди общаются и измеряют друг друга немножко уже по другим критериям. И поэтому он старается вести себя в соответствии именно с этим.
Мы с вами сегодня говорим вот о проблеме увлечения гаджетами и такой наркотической зависимости от них у подростков. Но есть ведь еще и такое явление, что вот эти гаджеты, вот эта интернет-реальность, социальные сети и так далее, в какой-то степени они служат не только такому разделению мира взрослых и подростков, иногда они, возможно, могут служить и средством коммуникации, средством сближения, потому что если говорить о поколении среднего возраста, то есть от 30, ну, как минимум, я думаю, до 50, иногда даже и старше, и люди этого возраста очень много времени, зачастую, я не говорю, что все, но многие проводят с гаджетами, проводят в социальных сетях, проводят в интернете. И именно в этом они могут находить точки сближения со своими детьми подросткового возраста, обмениваться какими-то интересными там находками в интернете. Вот смотри, я тут что нашел, что интересное. Там, кидать друг другу ссылки, обмениваться опытом в отношении вот каких-то новых там устройств, где даже ребенок, там, подросток может научить чему-то родителя, помочь ему разобраться с каким-то устройством. И в этом случае это будет, наоборот, служить не для того, чтобы как-то разобщать, а напротив, для того, чтобы как-то сблизить поколение.
Нет, это несомненно. Я ведь с самого начала нашего общения ни разу не упомянул, что это является злом. Для подростков и, в общем-то, для молодых людей студенческого возраста общение является важнейшей частью их жизни, важнейшей. То есть это то, с помощью чего они развиваются, они социализируются в обществе. И отнимать этого нельзя. Современные средства связи и коммуникации дают возможность развиваться этому общению, ну, практически без границ. Общаться с теми, с кем нам хочется общаться, вне зависимости от расстояния, от времени и так далее. Общаться так, как нам хочется общаться. Где-то, конечно, и жертвуя ответственностью за свои слова. Но, тем не менее, для них это важнейшее проявление себя в жизни. И поэтому сказать, что социальные сети, современные гаджеты, средства коммуникации – это плохо? Нет, нисколько, и я не хочу это сказать. Но здесь есть важный момент. Действительно, подростки и ребята уже младше, они иногда теряют чувство личного общения. И вот я уже сталкивался с таким, что ребята не могут выразить словами свои чувства, свои мысли, они не могут что-то сказать в лицо, они не могут сформулировать полноценно какую-то сложную мысль в беседе. Им нужны те средства, которые они используют в социальных сетях. Смайлики, многоточие, где-то, значит, подумать, где-то какая-то фраза такая двухсмысленная, которая написанная будет всегда двухсмысленной, но произнесенная она будет всегда иметь только один и тот же смысл, потому что она полностью зависит от выражения лица, от того тона, которым она была произнесена. И вот это, конечно же, проблема. Но и вторая проблема – то, что ребята немножко от вот настоящей реальной жизни отходят.
Психологи говорят о том, что дети, которые настолько вот увлечены социальными сетями, настолько увлечены гаджетами, которые не расстаются с телефонами, со смартфонами, с компьютером, им очень трудно налаживать отношения с живыми людьми. Потому что одно дело общение вот в социальных сетях, и совершенно другое дело живое общение, когда ты с человеком в комплексе встречаешься, с человеком таким, какой он есть, а не таким, каким он себя демонстрирует в интернете. Потому что мы же понимаем, что человек в интернете общается только теми или иными своими, ну, так скажем, масками, гранями какими-то. Ты не видишь его целиком и полностью, пока ты с ним лично не познакомился. Если ты с ним знаком лично, то в интернет-общении это ваш разговор ограничен, вот, опять же, какими-то только гранями. И, ну, предположим, вот молодой человек, да, мальчик ухаживает за девочкой. Что раньше, в старые добрые времена? Ну, младшем школьном возрасте, там, ладно, это дергать за косички, это мы пропустим, носить портфель. Но в более старшем возрасте тут уже и цветы, тут уже и приглашения в кино, какие-то записочки, да, какие-то письма. И для этого нужно все-таки приложить какие-то усилия, где-то преодолеть какую-то свою стеснительность, посмотреть девочке в глаза, как минимум, да. А сейчас это вроде кажется легче. Послал какой-нибудь ролик там в сети ВКонтакте, красивый там, или какой-то дающий понять там о его чувствах, какую-нибудь музыку ей там на стену скинул, еще что-то. Это намного легче дается. Кажется, что все так вот легко отношения развиваются, но когда доходит дело до живого общения, уже все становится гораздо сложнее. Потому что опыта никакого нет, вот этого взаимодействия вживую. И человек сталкивается, наверное, бывает, наверное, что сталкивается с тем, что легче ограничить общение вот с какой-нибудь далекой девочкой, которая в другом городе, и общаться с ней так вот по интернету, и, может быть, даже и страшно встречаться, потому что, а как знать, сложатся вообще отношения или нет, потому что привык только вот так общаться.
Ну да, действительно такая есть проблема, но сейчас вспомнилось, у меня есть один знакомый, ну довольно близкий, который сам по себе, молодой человек очень стеснительный, у него и девушек-то толком никогда не было, но вот уже в возрасте 23-25 лет он познакомился с девушкой по интернету, они встретились, поженились, сейчас у них двое детей, ну и в общем-то они хорошо живут.
Ну, то есть, получается, вот я тоже преувеличиваю опасность. Человек, наоборот, может быть, может посредством этого общения прийти и к тому, что он научится общаться уже и непосредственно, и вживую.
Нет, я всегда призываю здесь, конечно, к чувству меры. То есть, и мы должны искать золотую середину, а не считать, что это абсолютное зло. В этом зла нет. Социальные сети, средства коммуникации – это инструмент. Точно так же, как инструментом является нож. Мы можем им порезать хлеб, можем при необходимости сделать какой-то надрез или даже операцию, а можем убить человека. И то, как будет использован этот инструмент, зависит всецело от того, кто его использует. Точно так же и социальные сети. Кого-то они затягивают, и кто-то прячется там от своих личных проблем, трудностей, комплексов, не желая их решать. А кто-то, наоборот, находит в этом единственную возможность проявить свою личность. У нас на приходе есть молодой человек, он инвалид, у него ДЦП, он не может разговаривать, он не может писать нормально, то есть, ну, действительно серьезное ДЦП. Но каким-то образом он научился печатать на компьютере, и вот таким образом он общается со всеми, со мной в том числе. И действительно для меня это чудо, это то, что подарила ему, ну, по сути дела, возможность полноценного общения со всеми, и со своими родными, и с другими людьми, возможность дружбы, и возможность что-то узнавать. Поэтому здесь нельзя говорить, что это зло. Это инструмент, который каждый использует так, как хочет. Но возвращаясь к теме все-таки подростков и зависимости их от компьютера, мне бы хотелось сказать следующее. Дорогие родители, проблема вот того, что подростки только в интернете, это в том числе проблема и ваша. Что я имею в виду? Но ведь посмотрите, если честно мы взглянем на свои семьи, последние 10-15 лет как воспитываются дети? Ребенок очень часто воспитывается точно так же, но только, может быть, гаджетами прежних поколений, телевизором, радио, магнитофоном. Я знаю, что во многих семьях вместо того, чтобы читать сказки детям, им включают сказки, скачанные с интернета. Конечно, это проще, их читают замечательные актеры, там все красиво, но нет самого главного, личностного общения с родителями. Многие родители, когда ребенок приходит из садика, из школы в младшем возрасте, чтобы он не допекал, не мешал, чтобы ему не было скучно, чтобы его не занимать, они что делают? Они сажают его перед телевизором с мультиками, и я просто по своей семье знаю, насколько велико это искушение, когда надо что-то делать, а ребенок требует твоего внимания, как просто сказать: «А вон, включи мультик». И ребенок будет вроде бы рад и доволен, но мы сами приучаем его вот к этим гаджетам, к тому, что он разучивается занимать себя сам, разучивается полноценному общению. Поэтому во многом тут заслуга, в кавычках, и нас с вами. Ну и второй момент, а что же делать? Потому что многие понимают, что эта ситуация ненормальная, и оставить ее на самотек и смотреть просто, что будет дальше, хотят не все. Я думаю, что здесь выходом будет максимальное приобщение ребенка к настоящей интересной живой жизни. Что я имею в виду? Ну, у каждого ребенка есть какие-то интересы. И вот если мы будем с этими интересами соизмеряться, ну, если они только, конечно, не зацикливаются вокруг интернета, компьютера и каких-нибудь там World of Tanks и так далее, то тогда мы сможем ребенка хотя бы немножко отвлечь на вот эти офлайновые интересы. Для кого-то это будет выход в лес, для кого-то поездка на шашлыки, кто-то будет счастлив поехать с отцом на рыбалку, съездить на футбол, вот, ну, или поиграть, или просто посмотреть. Для каждого можно найти какое-то интересное занятие, где будет личностное общение с родителями. Ну, где-то иногда, конечно, может быть, стоит и применить, ну, не насилие, но, по крайней мере, принуждение. То есть немножко ребенка подтолкнуть к этому шагу. Вот мы все едем, давай-ка ты с нами. Потом приедем и будешь сидеть за своим компьютером. Но все это делать тактично и ни в коем случае не выливать весь свой негатив на интернет, на компьютеры, на социальные сети и на то, чем ребенок занимается. Родителям стоит понять, что для ребенка это ценно. Это его ценность. И если мы его ценности постоянно будем втаптывать в грязь, этим самым мы ребенку не дадим понять, что это плохо. Тем самым мы просто настроим ребенка против себя. Ребенок будет думать, родители ничего не понимают в настоящих ценностях. Потому что для него-то они настоящие. И тогда тот мостик, на котором мы можем встретиться и о чем-то поговорить, мостик возможной коммуникации, мы его сожжем сами. Поэтому всегда нужно говорить осторожно и говорить не «это плохо», а «я считаю, с моей точки зрения, вот это нехорошо, потому-то, потому-то, потому-то». Тогда будет возможность и найти общие точки соприкосновения. Ну вот, допустим, в нашей воскресной школе на приходе наш выездной палаточный лагерь, он во многом преследует именно эту цель – оторвать детей от телефонов, гаджетов и так далее. Поэтому мы запрещаем телефоны, любые электронные устройства, чтобы они хотя бы эти две недели провели вот вне этого. Мы организовали пейнтбольный военно-патриотический клуб, где ребята, кто хочет, занимаются этим. Их немного, но тем не менее. Поэтому я думаю, что родителям стоит поломать над этим голову и попробовать. Сразу предупреждаю, что первые 10 попыток могут быть неудачными. Ничего страшного, это ваш ребенок, и упустив его, вы сами потом будете кусать локти. Поэтому нужно пробовать одно, другое, третье. Может быть, найдется интерес у ребенка там, где вы никогда не могли бы об этом подумать. Никогда. Может быть, именно это будет для него чем-то интересным. Поэтому надо пробовать все, помня самое главное, что наша цель не просто ребенка оторвать от компьютера и этим радоваться, что вот 3 часа он провел не за компьютером. Наша цель – создать общую деятельность меня и моего ребенка. Тогда в процессе этой общей деятельности мы сможем найти те слова, и самое главное, между нами возникнет та связь, благодаря которой мы сможем действительно учить ребенку уже и правде, и истине, и Евангелию, вести его ко Христу, то есть передавать ему и наше внутреннее состояние. Вот это очень важно.
Отец Никита, ну вот вы говорите скорее в расчете на какую-то, ну не то что идеальную, но более или менее нормальную семью, семью, состоящую все-таки из папы и мамы. Вот семья, где мать одиночка, у нее там дети, мальчики или один мальчик. Вот я просто припоминаю ситуацию несколько лет назад с своей подругой. Мальчик целыми днями, придя из школы, вместо того, чтобы делать уроки, сидел за компьютером. Вот. А мама, естественно, ну, как мать-одиночка, ей нужно зарабатывать деньги, естественно, хоть какие-то. Она весь день на работе. Придя с работы, ей, естественно, нужно что-то прибрать, что-то приготовить. И, в общем, конечно, прекрасно вместе с чем-то, вместе с ребенком чем-то заняться, с подростком. Но не так просто, потому что для этого его действительно нужно, во-первых, оторвать, а во-вторых, нужно в себе найти какие-то физические и моральные силы для того, чтобы чем-то заняться. Кроме того, что нужно все убрать, значит, проследить, приготовить, а времени до сна там остается в обрез. И еще как-то убедить сделать уроки. Еще там, не знаю, у младшего проверить уроки, предположим, младшим заняться ребенком. То есть физически очень сложно и проще всего пойти по пути запрета. По пути того, чтобы просто отобрать то, что, в общем, кажется каким-то вот раздражающим и угнетающим фактором. Вот раз сказала, два сказала, поговорила, ребенок не прислушивается, уроки не делаются, целыми днями сидится за играми, игры, естественно, такие, что маме тоже не нравятся. И что делает мама? Она просто-напросто берет, отключает и уносит компьютер из дома. То ли из дома, то ли прячет и отключает интернет, я сейчас уже не помню, это не важно, но лишает ребенка доступа к компьютеру, вызывая тем самым, естественно, у него возмущение, обиду, депрессию и так далее и тому подобное. Вот что можно посоветовать в таких ситуациях вот таким очень занятым мамам, которым просто некому помочь, чтобы вот как-то реально ребенка отвлечь?
Ну, что тут скажешь? Я изначально не говорил, что это просто. Да, это не просто вообще процесс воспитания даже и в полной семье. Это очень сложный и многоплановый процесс. Ну, а что касается приведенного примера, здесь нужно тоже, опять же, чувство меры иметь. Если просто запретить, ну, это как бы простейший, да, метод, то мы придем к худшему варианту. Ребенок может пойти к друзьям, а там просиживать, и там уже будет не только то, что маме не нравится, а то, что ей будет совсем не нравиться, если дети будут одни и играть, или, может, копаться в интернете. Я вас уверяю, что это ни к чему хорошему не приведет, тем более в подростковом возрасте, когда хотя бы нет какого-то в треть глаза догляда мамы. Это раз. А во-вторых, ребенок поймет, что мама, она против него. Она ему запрещает то, что дает ему радость, может быть, даже счастье. И в итоге он не будет идти к ней навстречу. То есть, если она заберет компьютер, не значит, что он скажет: «Ой, мама, давай мы с тобой что-нибудь поговорим, я тебе помогу, или мы куда-нибудь сходим». Нет, у него будет обида, это приведет к более худшим последствиям. И в том числе это может сказаться даже и на религиозном воспитании ребенка. Потому что если мама плохая, раз она забирает у него вот это все, то значит и то, во что она верит, и то, что, чему она следует, плохое. Более того, очень часто ведь родители, ну, по своей, может быть, не совсем компетентности, разумности, они это еще все и с именем Бога делают. Вот-вот. Ты меня должен слушать, и так Господь сказал, заповедь, то есть все-все приплетают. И в итоге главным врагом для такого ребенка становится никто иной, как Господь. Вот Господь эти заповеди придумал, Господь вот это сделал. Вот. И к чему мы приходим? К тому, что у ребенка на важнейшем этапе его складывание личности происходит формирование неправильного образа Бога, что потом на всю жизнь может сказаться на его религиозной жизни, к сожалению. Поэтому здесь нужно быть осторожным. Какой выход я вижу? Ну, опять же, каждая семья, каждая ситуация, она индивидуальна, но здесь нужна мера, золотая середина. То есть мы с тобой договорились. Ты играешь там час, полтора, два часа, но делаешь уроки. Ты там делаешь что-то, сидишь в интернете вот в это время, но выносишь мусор, моешь пол, подметаешь, прибираешь, еще что-то. То есть, ну, грубо говоря, идет вот с ребенком определенный торг. Ты мне, я тебе. Но не нужно этого опасаться. Что мы этим самым делаем? Мы ребенка ставим в рамки. Причем рамки не просто рамки закона «я начальник, а ты дурак, поэтому ты будешь делать», а в рамки, в которых у него есть определенная возможность маневра. Если я буду выносить мусор, прибираться и делать уроки, то я достигну того, что мне так вожделенно и что мне так хочется. Таким образом, ребенок будет мотивирован, и у него не будет возможности даже подумать, что вот, вот, мама такая плохая, она не запрещает. То есть у него будет возможность реализации своего желания. Поэтому здесь нужно это все очень четко проговорить. Но тут есть еще один момент. Если мы проговорили, если мы договорились, то это нужно очень четко исполнять. Как закон до последней буквы. То есть, если мы договорились, значит, все. Потом уже настроение, еще что-то не должны влиять на это. Потому что очень часто бывают родители, видя, что компьютер или там гаджет, телефон являются возможностью влиять на ребенка, они начинают этим пользоваться без меры. И очень часто пользуются во время каких-то своих стрессов, во время своих переживаний. И в итоге ребенка этим обижают. То есть, когда мы ребенка ставим в конкретные и понятные ему рамки, он входит в эти рамки и начинает жить в этих рамках. И более-менее достигает комфортного состояния. Когда же мы сами в эти рамки вторгаемся и меняем их так, как мы хотим, становясь вот такими вот самовластцами, тем самым мы ребенку посылаем вот такой внутренний пассаж, что эти законы, они не универсальны, я могу их нарушить. А раз могу я, ну, значит, можешь и ты. И поэтому ребенок уже ищет пути обхода этих законов, честные, нечестные и так далее. Ну вот мне видится разрешение этой проблемы именно таким образом. Ну и, конечно, предостеречь родителей, чтобы очень аккуратно они привлекали свою риторику, образ Господа и религиозные мотивы использовали там, где они уместны. Потому что если их использовать везде, там, где они неуместны, то в итоге у ребенка сложится отрицательный образ религиозных мотивов и, ну, будет такая вот возможность, что он больше к ним уже не вернется.
Очень часто родители сейчас сталкиваются с такой ситуацией, что ребенку хочется что-то новенькое, что-то модное, что-то то, что у всех. То есть не просто телефон, а смартфон, не просто смартфон, а последней модели, не просто смартфон, а уже там iPhone, iPod, там определенный там планшет определенной модели и так далее. Родителям это не то чтобы совсем не по карману, но так вот какое-то напряжение требуется, возможно, требуется отказаться от чего-то своего, чтобы купить ребенку, но при этом все время вот такая в голове мысль, что ну нельзя же, чтобы у ребенка был комплекс неполноценности. Это плохо, потому что ребенок будет вот переживать, он будет себя чувствовать там нищим каким-то рядом с ребятами, вот у всех друзей вот есть, а у него нет, он чувствует себя несчастным. Как в такой ситуации быть, когда ребенок не просто просит, а просто переживает очень сильно, что у него нет того, чего нет у других. Ну ладно, вот какой-то там совсем уж дорогой гаджет, да? А, ну, допустим, у родителей просто нет денег даже просто на модный телефон. Вот есть деньги только на самый простой, на самую примитивную модель, а у всех приятелей что-то приличное, там, где и музыку послушать, и в интернет выйти. А ты своему ребенку не можешь позволить вот это сделать. И что тогда делать? И как ребенка вот настраивать на то, что, ну, ты знаешь, вот это не важно, есть более важные в жизни вещи, вот ты не обращай внимания. Ну, мне кажется, далеко не все дети, наверное, один из тысячи способен вот такие вот аргументы принять.
Ну да, это вот эта проблема, она была всегда. Расслоение общества, бедные, богатые.
Ну, в советское время все-таки как-то в меньшей степени. Вот мое поколение и чуть там и люди старше, они практически в минимальной степени это застали. Это было, но все-таки не так чувствовалось.
Ну, в минимальной, но было. Вот я помню какие-то подобные вещи, когда родители где-то там ближе уже к центру управления и партии, когда Там были уже какие-то определенные преференции, но не суть. Здесь я бы не дал какого-то ответа одного. Дело в том, что, знаете, многое зависит от самого ребенка, от того, каков он и как он смог социализироваться в среде подростковой. Потому что где-то, действительно, если у ребенка все нормально с самооценкой, если у него есть успехи, у него есть абсолютно нормальные контакты с приятелями, друзьями, он нормально общается там с девушками, с противоположным полом. А здесь можно сказать, ну, знаешь, дорогой, мы не можем себе этого позволить. Если хочешь, ну, попробуй, можешь сам заработать. И пообещать ему, давай вот мы вместе вот подумаем, вот это вот мы, может быть, не купим, в этом ограничимся, в этом ты себя ограничишь. Будешь есть не колбасу, вот, как ты любишь, да, а вот что-то вот там другое, грибочки, еще что-то. И мы с тобой вместе накопим, но вот не на тот айфон, о котором ты мечтаешь, но, может быть, на что-то попроще, но чтобы там были такие же функции. Чтобы ребенок понял, родители ему не отказывают, они идут ему навстречу. Но вы знаете, а где-то вот я встречал такие ситуации для ребенка, особенно вот в таком возрасте 12-13 лет, наличие вот подобного гаджета, оно становится настолько важным, что его отсутствие может причинить реальную психологическую травму, потому что у него, может быть, трудно складываются отношения в коллективе, он плохо социализируется, у него очень заниженная самооценка, и тогда, когда все это добивается еще тем, что родители ему не дают возможность хотя бы в чем-то и чем-то поднять эту самооценку, конечно, это бывает очень больно. Поэтому здесь нужно очень внимательно смотреть на ребенка и взвешивать все за и против. Иногда, может быть, действительно, вот этот гаджет ребенка будет важнее шубы или ремонта, своевременного ремонта машины семейной или в квартире даже, потому что для него это будет той веточкой, может быть, и ложной с нашей точки зрения, но важной, за которую он будет хвататься, когда будет тонуть в мыслях о своем, ну, полном совершенном непригодности к жизни в этом мире. Здесь вот мне, как кажется, очень важно именно совместное действие ребенка и родителей. Ребенок должен понять, что его желание – это, по сути дела, прихоть. И родители не будут отказывать ему в исполнении его прихоти, потому что видят, что она для него важна. Но для этого нужно потрудиться всем вместе. То есть прихоть не исполняется вот так сиюминутно. Я пришел, поконючил, поплакал, вы мне подарили. Надо потрудиться всем вместе. Вот я вспоминаю из своего детства, я очень любил компьютеры с детства и очень хотел компьютеры. Но тогда это были как раз середина 90-х, времена тяжелые, крайне тяжелые, несмотря на то, что мама там работала на двух, на трех работах, мы еле сводили концы с концами. О каком-то компьютере я понимал, что мы не можем его купить, хотя иногда так клянчил, но понимал, что не можешь. Ну и вот тогда мне было 13-14 год шел, я пошел работать, расклеивать рекламные объявления. И вот за 2,5 месяца я накопил себе вот на такой детский компьютер. Magic, Quorum тогда они были. Ну, конечно, относительно недорогие, но для меня это были просто, ну, огромные деньги. Я мыл машины, расклеивал объявления, еще что-то делал, газеты продавал. И вот я накопил, там мне какие-то родственники маленько добавили, и вот я купил сам. И вот это для меня была ценность. Он до сих пор лежит в кладовке там у мамы, и мне его жалко выбросить. Потому что это то первое, да, что я заработал своим трудом и знаю ему цену. Поэтому здесь не нужно не рубить с плеча, и ни в коем случае не нужно покупать сразу. Даже если у родителей есть такой достаток, что они могут без напряга для бюджета сразу купить айфон последней модели, этого ни в коем случае не нужно делать, потому что этим самым ребенка мы просто балуем. Просто балуем. Ребенок должен потрудиться вместе с нами для того, чтобы получить это. То есть необходимое – это телефон. Да, мы тебе даем телефон, но обычный телефон можно в пределах 2-2,5 тысяч купить. У него будут все функции и больше, чем вообще нужно, чтобы звонить и даже какую-то информацию там содержать. А все остальное – это все-таки уже больше относится к прихоти. Ну хорошо, хочешь ты прихоть – Давай мы будем над этим работать вместе.
Я уже рассказывала в одной из передач о эксперименте петербургского психолога Екатерины Мурашовой, которая предложила подросткам 12-18 лет на 8 часов выключить телефоны, компьютеры, плееры, телевизор и ни с кем не общаться. Сейчас, когда у этого психолога берут интервью, она говорит, что она бы вряд ли стала повторять такой эксперимент, что он был не совсем этичным, потому что у детей, в общем, наступили настолько серьезные у некоторых психосоматические реакции, а они проводили этот эксперимент добровольно не под наблюдением психологов, а были предоставлены сами себе, что, в общем, она потом пожалела, что она это затеяла. В общем, у детей наступила так называемая сенсорная депривация. То есть вот при лишении каких-то привычных таких вещей из внешней среды, с которыми они привыкли находиться весь день, у них наступили вот просто тяжелые реакции, в общем, вплоть до даже у кого-то элементов каких-то галлюцинаций. И из 68 человек довели этот эксперимент до конца, то есть 8 часов провели. Можно было, кстати, заниматься чем угодно. Это не значит, что надо было сидеть, плевать в потолок или там только заниматься самопознанием. Можно было заниматься чем угодно, лишь бы это не было никак вот связано с перечисленными этими предметами. Только 3 человека с трудом довели этот эксперимент до конца, написали дневник, могли, так сказать, сказать, чем они занимались. А с остальными вот была просто вот такая вот серьезные такие были последствия. Так вот, вопрос-то в чем? При каких признаках нужно родителям начинать бить тревогу, вести ребенка к психологу?
Ну, я думаю, что вопрос это уже больше к практикующим психологам, которые сталкивались с подобным неестественным поведением. Но я бы вот из опыта сказал, что тогда нужно это делать, когда ребенок вне общения с гаджетами становится, ну, таким немножко ненормальным, то есть неадекватным. Его адекватные действия все будут связаны именно с компьютером, интернетом, телефоном и так далее. А вне этого он немножко неадекватен, он чувствует себя неполноценно. Вот тогда, наверное, нужно уже бить тревогу. Но если ребенок даже и полдня просиживает там, ну, я не считаю, что это какая-то уже психическая такая серьезная проблема. Это может быть и психологической зависимостью. Но что мы ему можем предложить взамен? Да, мы можем говорить, что это страшно, ребенок все время у компьютера. А чем мы заменим все это?
Читай книжки.
Разве читали вы в возрасте книжки дома? Нет.
Ну, кто-то и читал.
Ну, я думаю, что это не такой большой процент. Всему миру тоже нужна. Ну и почитал ты книжку, а дальше? Что мы ему? Мы его выпнем во двор. Вот иди, я в твое время гулял там все время. И что там будет? А во дворе его сверстников не будет, либо они будут сидеть с гаджетами и обмениваться по блютусу чем-нибудь.
Или будут сидеть с бутылками и банками пива.
Да, что, я думаю, не лучше. Это хорошо, если с бутылками и банками пива. Вот, да, бывает и гораздо хуже. Поэтому вот, ругая ребенка за это, мы должны подумать, что мы ему можем полноценно предложить взамен. Что? Чтобы он, как идеальный с нашей точки зрения ребенок, выключил компьютер, взял книжку, начал штудировать. Но есть и такие. Но таких ведь единицы. А если ребенку это не совсем интересно, да, он может и почитать, увлечься, но не живет он этими книжками. Не является он таким книжным червем. Что мы ему можем предложить? А мы ему не можем предложить, по сути дела, ничего. Из наших интересов ему мало что интересно. Его сверстники, с кем он общается, которые не сидят, ну или с кем они общаются, которые не сидят в компьютере и в интернете, они либо пьют, либо занимаются чем-то еще более худшим. А здесь мне видится еще, кстати, один момент, я об этом не говорил, вот это спорт. Я наблюдаю картину, как последние 5 лет, вот все-таки, видимо, государственная политика, она начала активно вести пропаганду спорта и здорового образа жизни. Это очень здорово. Вот буквально сейчас идет даже по СТС сериал про хоккеистов. молодежка, про молодых хоккеистов. Это замечательно. То, что ребятам показывают вот это, призывая их становиться такими же. Там до этого тоже вот очень успешно шел сериал «Кадетство» про ребят, которые учились в кадетском военном училище. Пропаганда – это очень важно, и она все-таки сейчас какая-никакая, но идет, вот этого здорового образа жизни, спорта. И вот я считаю, что это возможность решить эту проблему – познакомить ребенка, если это мальчик особенно, со спортзалом, с качалкой, с тренировками, с атлетикой, легкой атлетикой, еще с чем-то. Я наблюдаю, что в последнее время больше и больше молодых людей с увлечением занимаются спортом, футболом, хоккеем, легкой атлетикой, бегом, подтягиванием. Сейчас есть новый вид, я вот сейчас выпал из головы название, когда они там себя испытывают по полной программе, давая организму там 150% нагрузки. Вот поддерживая вот это и всячески поддерживая, материально в том числе, потому что если ребенок занимается спортом, это не дешево. Это хорошие дорогие кроссовки, которые будут стоить не 900 рублей, которые будут стоить 3, 5, может быть, даже больше тысяч. Это хорошая спортивная одежда, качественная. Это, возможно, оплата какого-то инвентаря, спортзала, так далее, питание хорошее. И все это действительно сможет ребенка отвлечь от гаджетов. И я знаю многих молодых людей современных, которые активно занимаются спортом. И главное, им это нравится. И они занимаются этим без принуждения. Да, в свободное время они с удовольствием в интернете посидят. Вот, ну, я тут встретил одного молодого человека, вот, мы с ним общались плотно. И я ему как бы так сказал: что-то, говорю, давно тебя ВКонтакте не видно. Он говорит: так вот, отец Никита, некогда, у меня тренировки, сборы, я вылезу там, почитаю сообщения и все. Вот это лекарство от зависимости.
Ну что ж, отец Никита, спасибо. Я напомню, что говорили мы сегодня на тему подросток и гаджеты. Спасибо вам, до следующих встреч в эфире.
До свидания.